Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Предсказуемость рубля. Во времена дорогой нефти она диктовалась валютным коридором, теперь его отсутствием. Сама динамика курса рубля оказывается ныне как минимум более предсказуемой, хотя он и был отпущен в свободное плавание еще осенью прошлого года. Достаточно последить за текущей ценой нефти, соотнося ее с расчетными значениями курса. Вмешательства Центрального банка, полагают эксперты, стоит ожидать скорее лишь при явных отклонениях одного от другого. Юань рублю не в помощь. Китай на минувшей неделе провел самую крупную девальвацию национальной валюты за последние 20 лет. Обменный курс юаня, жесткое регулирование которого финансовыми властями смягчено лишь частично, в три этапа был снижен к доллару в целом более чем на 4,5%. Китай является крупнейшим торговым партнером России, однако масштабы нынешней девальвации юаня и недавней российского рубля несопоставимы. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, курс российского рубля к доллару вновь упал ниже уровня 65 рублей. Это шестимесячный минимум. В последний раз такой курс отмечался 14 февраля. А в целом за первые две недели августа он снизился примерно так же, как и за полторы декады декабря прошлого года, в канун тогдашнего обвала. Совпали и масштабы текущего падения цены нефти. Оба снижения составили примерно половину от тех, что отмечались на очередных минимумах в январе этого года. Но теперь динамика курса рубля оказывается как минимум более предсказуемой, хотя он и отпущен в свободное плавание. Достаточно последить за ценой нефти, соотнося ее с расчетными значениями обменного курса. Вмешательство Центрального банка, предполагают эксперты, стоит ожидать скорее лишь при явных отклонениях одного от другого. Расчетными называют в данном случае некие равновесные уровни курса рубля, такие, которые, по оценкам тех или иных экспертов, соответствуют по совокупности целых ряда макроэкономических показателей текущему уровню цены нефти. Эти оценки, безусловно, разнятся, но отнюдь не кардинально. Скажем, еще в марте Центральный банк заявлял, что при цене нефти в $60 за баррель равновесный, по его подсчетам, курс российской валюты составляет примерно 57 рублей за доллар. Но представим две ситуации. Цена барреля эталонной североморской нефти Brent, к которой привязана экспортная цена и российской нефти Urals, составляет примерно $50, как сегодня, или $40, если допустить такое падение в обозримом будущем. Каким в обоих случаях оказывается равновесный курс рубля к доллару? Его еще называют фундаментально обоснованным. И менялось ли как-то это соотношение, скажем, за последние полтора года? Из Москвы главный аналитик шведского банка Nordea Дмитрий Савченко.
Но если говорить о равновесных отметках, то при цене нефти $50 за баррель равновесная цена рубля против доллара порядка 61. При $40 за баррель это 66. Модель, которая описывает движение рубля относительно нефти, она остается неизменной уже больше, наверное, там, полутора лет. То есть в этом смысле равновесные отметки не меняются. Меняются различные второстепенные факторы, которые привносят волатильность в курс, могут приводить к тому, что цена рубля отклоняется в ту или иную сторону от равновесных отметок относительно нефти. Но так или иначе, вот уровни, к которым стремится рубль, несмотря ни на что, они по-прежнему не меняются значительно в ту или другую сторону. Если учитывать текущее значение рынка нефти, порядка $50 за баррель, то где-то равновесным уровнем будет 61-62 рубля за доллар.
Но баррель нефти стоит сейчас как раз $49.50, тогда как курс вновь упал до уровня 65 рублей за доллар. Если исходить из ваших оценок, выходит, что в такой ситуации рубль несколько перепродан, то есть недооценен.
Вообще говоря, да, то есть сейчас он перепродан. Сейчас несколько факторов действует на рубль, помимо нефти. Это общий тренд по валютам развивающихся регионов и сырьевых стран. Мы видим давление и спекулятивную продажу практически всех валют, начиная там от бразильского реала, заканчивая австралийским долларом. Это раз. Ну, причина этому, во-первых, ожидание повышения ставки ФРС, что неминуемо приведет к оттоку капитала с указанных рынков. Ну и второй момент, который действует сейчас на рубль, это ожидание повышения погашений по внешнему долгу. То есть в сентябре и в декабре месяце все-таки будет всплеск выплат по внешнему долгу, несмотря на то, что общая сумма будет значительно меньше, чем мы видели погашение в конце прошлого года. Тем не менее, определенный риск повышения волатильности существует, и рынок уже пытается сейчас как-то внести вот этот риск в котировки, что приводит к отклонению рубля от своих равновесных уровней. Но равновесом прежнему мы считаем при цене нефти $50 за баррель, уровень 61-62 рубля против доллара.
При стоимости нефти в $50 за баррель и в $40, какими, по вашим расчетам, оказываются равновесные курсы рубля к доллару? Макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
Мы оцениваем возможные уровни курса рубля против доллара при средней цене на нефть $50 за баррель до конца этого года примерно на текущем уровне около 65 рублей за доллар. Если цена на нефть упадет еще сильнее, скажем, до $40 за баррель, мы считаем, что возможный диапазон курса рубля по отношению к доллару может составить выше 70 рублей за доллар, 70-75. Если считать при прочих равных факторах, то есть исключать возможность какого-то другого дополнительного геополитического шока, например, или иных изменений внешней ситуации, кроме падения цены на нефть.
При нефти по $60 за баррель равновесный курс рубля оказывается в диапазоне 53-56 рублей за доллар, полагает главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов. А при нефти на 10 и на $20 дешевле?
Я думаю, что при цене в 50 те значения, которые мы наблюдаем сейчас, это, возможно, $62-65 за баррель, тоже представляются нам равновесными. И если говорить о цене в $40 за баррель, то я думаю, это будет уже где-то 72-74 рубля за доллар. Примерно вот такой диапазон. В целом сейчас, на мой взгляд, нет каких-то факторов, которые бы отклоняли курс рубля от равновесных значений. В основном все определяется сейчас движениями цен на нефть.
Помимо цен на нефть в долларах, эксперты оценивают и рублевые цены на нефть. Они, собственно, и учитываются при планировании доходной части российского государственного бюджета, половину которой формируют поступления от компаний топливно-энергетического комплекса. Судя по целому ряду сообщений, бюджет на текущий год оказывается сбалансированным при цене нефти примерно в 3100 рублей за баррель. Текущие ее уровни весьма близки – 3150 рублей, 3250. Рублей. Но в какой степени рублевая цена нефти может в принципе служить, на ваш взгляд, неким ориентиром для прогнозирования динамики курса рубля с точки зрения возможного вмешательства в процесс курсообразования финансовых властей? Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Конечно, Минфин был бы заинтересован в том, чтобы рублевая цена на нефть была близка к тем уровням, при которых бюджетные проектировки, которые есть, обретают реальность. Но все-таки курс рубля – это в основном сфера деятельности для Центрального банка. И для Центрального банка важна инфляция, прежде всего. Слабый рубль – это фактор, который разгоняет инфляцию. Поэтому я думаю, что если, скажем, цены упадут до $40 за баррель, то Центральный банк позволит рублю девальвироваться вот в район 70, но, тем не менее, будет поддерживать рубль в ситуации, когда он будет слишком слабым по сравнению с фундаментальными значениями. Здесь у Центрального банка есть все необходимые инструменты. При этом я не думаю, что они будут как-то всерьез оглядываться на бюджет. Балансируется при этом бюджет, не балансируется при этом бюджет.
Дмитрий Савченко, главный аналитик банка Nordea.
Вопрос, что считать вмешательством Центрального банка? Если речь идет непосредственно о покупке рубля для поддержки российской валюты, то такая вероятность, на мой взгляд, сейчас равна нулю. Если говорить о других инструментах, допустим, Центральный банк вполне может снова ввести в оборот такой инструмент, как годовой репо в валюте. Это может случиться, в принципе, в конце года. Достаточно быстро Центральный банк может ввести в оборот этот инструмент, и это, конечно, окажет поддержку рублю. Но вот если говорить о прямых интервенциях, то я думаю, что сейчас все-таки рубль торгуется достаточно близко к своим равновесным отметкам. Да, он немножко недооценен, но какой-то критической динамики сейчас не наблюдается, поэтому я не думаю, что Центральный банк будет напрямую влиять на ход торгов на валютной бирже.
В зависимости от масштабов очередного падения цен на нефть, меняется и масштаб снижения ослабление курса рубля, что, соответственно, напрямую влияет на рублевую цену нефти, напоминает макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
Соответственно, мы не считаем, что есть возможность зафиксировать какую-то рублевую цену на нефть, которая была бы выгодна для бюджета. Между тем, есть понимание, что какая-то избыточная девальвация с точки зрения комфортного уровня курса для бюджета была бы невыгодна, поскольку создаются дополнительные инфляционные риски, и в таком случае ослабление рубля покрывает недостающие доходы бюджета только на горизонте одного года. Впоследствии переоцениваются расходы бюджета, и в более долгосрочном периоде такое ослабление рубля приводит только к дополнительным рискам для бюджета.
Если сопоставлять динамику цен на нефть и курса рубля к доллару за последние месяцы, то обращают на себя внимание любопытные совпадения. Например, в течение первой декады декабря прошлого года, то есть всего за неделю до тогдашнего обвала рубля, нефть Brent подешевела на 9%. За то же время курс рубля к доллару снизился на 10%. За первые 10 дней августа нынешнего года цены на нефть вновь снизились на 9%, а рубль вновь на 10%. Да, эти падения оказываются почти вдвое меньшими, чем, скажем, за первые две недели января, когда цены на нефть упали на 19%, а последовавший за ними рубль на 18%. Но в начале декабря, помимо дешевеющей нефти, в полной мере проявлялись еще такие дополнительные факторы курсообразования рубля, как геополитика или предстоящие пиковые платежи российских компаний по своим долгам, которые, собственно, и вызвали обвал курса в середине декабря. Сегодня эти же факторы, как минимум, не столь значимы, однако курс рубля, как и в начале декабря, столь же точно, как и тогда, следует за ценами на нефть. Дмитрий Савченко, банк Nordea.
Дело в том, что такие факторы, как грядущее погашение по внешнему долгу, геополитические риски, они скорее приводят к тому, что рубль отклоняется от своих равновесных значений. Но вот в абсолюте все-таки рубль продолжает следовать за ценами на нефть. И вот эта модель нефтяная больше одного года, она работает хорошо. И она показывает, что, по сути, единственным таким входным параметром для рубля является цена на нефть. На все остальное можно закрыть глаза. Ну, конечно, закрыть глаза – это громко сказано. По-прежнему рубль сильно реагирует на негативные ожидания. Скажем, погашение внешнего корпоративного долга. Также негативно он реагирует на ожидания повышения ставки ФРС. Но это сказывается только на волатильности, а не на векторе. Вектор, он по-прежнему один и тот же. То есть мы следуем за ценами на нефть.
Сейчас рубль сильнее реагирует на изменение цены на нефть, чем еще недавно, когда не было ни геополитической напряженности, ни закрывшихся для многих российских компаний внешних рынков, что на этот раз оказывало резкое дополнительное давление на курс, поясняет Мария Помельникова, аналитик банка Райффайзен. Кроме того, напоминает она, с октября прошлого года курс рубля стал плавающим.
После этого волатильность и чувствительность курса к изменениям цены на нефть и другим внешним рискам она существенно повысилась. И поэтому, если раньше максимальное изменение курса в зависимости от падения цены на нефть могло достигать соотношения 1:1 или чуть выше, то есть насколько падает цена на нефть, настолько падает и рубль, то сейчас наличием других сильных факторов рубль может падать при снижении цены на нефть с удвоенной силой и корректироваться в положительную сторону тоже с удвоенной силой. В связи с этим мы видим, что на текущий момент рубль в большей степени соответствует фундаментальному движению цены на нефть, потому что нет сейчас уже нового обострения геополитической неопределенности. Предоставление валюты со стороны Центрального банка и запас валюты со стороны компаний для погашения внешнего долга тоже достаточно сбалансированы. То есть все внимание сейчас на цену на нефть, и, скорее всего, зависимость на текущий момент от цены на нефть будет близка, опять же, как я говорила, 1:1.
Предсказуемость рубля. Во времена дорогой нефти она диктовалась валютным коридором, теперь его отсутствием. Сама динамика курса рубля оказывается ныне как минимум более предсказуемой, хотя он и был отпущен в свободное плавание еще осенью прошлого года. В принципе, достаточно последить за текущей ценой нефти, соотнося ее с расчетными, то есть равновесными значениями обменного курса. Вмешательство Центрального банка, полагают эксперты, стоит ожидать лишь при явных отклонениях одного от другого. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Китай на минувшей неделе провел самую крупную девальвацию национальной валюты за последние 20 лет. Обменный курс юаня, жесткое регулирование которого финансовыми властями смягчено лишь частично, в три этапа был снижен к доллару в целом более чем на 4,5%. Вспомним, ровно 10 лет назад, в июле 2005 года, Китай отменил действовавшую ранее жесткую привязку юаня к доллару и впервые ввел торговый коридор для него, хотя и очень узкий, всего плюс-минус 0,3% от официального курса. На то время он составлял примерно 8,3 юаня за доллар. С тех пор юань подорожал почти на треть. Нынешняя его девальвация начиналась с уровня 6,11 за доллар, а завершилась на 6,39. Китай является крупнейшим торговым партнером России, если считать объемы ее взаимной торговли с отдельными странами. За первые 6 месяцев 2015 года на долю Китая, по данным Федеральной таможенной службы, пришлось 11,4% всего внешнеторгового оборота России. Для сравнения, доля в нем Нидерландов 8,8%, Германии 8,6%. В общей структуре российского импорта за первое полугодие доля Китая оказалась чуть ли не вдвое большей – 18,5%. При том, что сам объем китайского экспорта в Россию на фоне девальвации рубля сократился почти на 33% к уровню первых 6 месяцев прошлого года. Вновь сравним, российский импорт в целом, то есть из всех стран мира, сократился за это время на 39%. Девальвация юаня снижает стоимость китайских товаров в других странах. И коль скоро Китай еще 6 лет назад стал крупнейшим в мире их экспортером, впервые опередив прежнего лидера, Германию, удешевление этого экспорта теоретически может привести к определенному замедлению роста внутренних цен в странах, импортирующих китайские товары, в том числе и в России. Но здесь своя девальвация. Из Москвы научный сотрудник исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов.
На мой взгляд, влияние девальвации юаня на инфляцию в России будет очень и очень маленьким. Во-первых, девальвация юаня по своим масштабам существенно меньше, чем тот второй виток девальвации, который мы видим в последние несколько месяцев, когда рубль ослаб где-то на четверть, примерно за 3 месяца. Соответственно, 4,5% – это просто капля в море по сравнению с колебаниями нашей валюты. Есть и другое соображение. Оно связано с тем, что вверх цены идут хорошо, вниз цены идут плохо. После первого витка девальвации в России вот в конце прошлого года и в начале текущего года цены действительно сильно выросли, но когда произошла револьвация во втором квартале, дефляции в России не произошло. А ведь более чем половина предшествующей девальвации была отыграна. Но снижение инфляции пропорциональное, оно не произошло. Даже при таком слабом потребительском спросе, который наблюдается с начала текущего года.
Более 1/3 всего китайского импорта в Россию, а именно 37%, приходится на машины и оборудование, тогда как на одежду и обувь вместе взятые лишь около 12%. Третья, кстати, по объемам статья этого импорта – продукция химической промышленности, чуть более 10%, в первую очередь пластмассы. Главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Теоретически удешевление товаров из Китая, которые идут в Россию за счет того, что курс юаня снизился по отношению к мировым валютам, может оказать некоторое благотворное влияние на инфляцию в среднесрочной перспективе. В то же время гораздо больше будет зависеть от того, как будет ситуация развиваться с курсом российской валюты, а также от того, какие могут быть косвенные последствия предпринятой девальвации юаня на динамику цен на энергоносители и на динамику валют развивающихся стран.
Еще в начале недели, когда Китай объявил лишь о первом этапе девальвации юаня, Центральный банк России заговорил о ее влиянии в среднесрочной перспективе. Речь, в частности, шла о том, что подешевевший юань может стимулировать китайский экспорт, а значит и всю китайскую экономику, что, в свою очередь, расширит ее спрос на нефть, поддержав тем самым цены на сырье, принципиально важные для экономики России. Однако проблема для такого влияния не только в скромных масштабах проведенной девальвации юаня, отмечает главный экономист корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка Евгений Гавриленков.
Я бы не подчеркивал ту величину как значимую для того, чтобы оживить китайскую экономику путем увеличения экспорта. Ведь у нас тут важен еще и спрос. А внешний спрос, он тоже ограничен. Той же самой Европой, где по-прежнему довольно вялый рост, и американская экономика не показывает тех результатов, на которые рассчитывалось. Надо тоже не забывать, что евро за последние месяцев 8-9 тоже очень сильно ослаб. Поэтому вот это движение китайского юаня, оно очень маленькое по сравнению с теми колебаниями, которые мы наблюдали на курсе валюты. Я просто не преувеличил это явление.
Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Влияние ослабления китайской валюты на динамику цен на мировых рынках энергоносителей может быть достаточно сложное. С одной стороны, действительно, в долгосрочной перспективе более слабый курс юаня может способствовать стимулированию роста в Китае, что в целом должно благотворно повлиять на экономическую активность в стране, на тот объем энергоносителей, который Китай будет потреблять в дальнейшем. В то же время, в краткосрочной перспективе, некоторое удешевление валюты означает, что объемы импорта Китаем энергоносителей могут снизиться. Это может быть связано с тем, что, например, Китай захочет, скажем так, импортировать энергоносители по той цене, которую они платили за нее ранее в своей национальной валюте.
Другим косвенным влиянием девальвации юаня на мировые рынки товаров может стать и снижение мотивации самих китайских экспортеров к обострению ценовой конкуренции с компаниями других стран, включая Россию, добавляет Николай Кондрашов, исследовательский центр развития Высшей школы экономики.
Сейчас, по мере того, как в Китае замедляется рост и производители разного рода продукции, ну, к примеру, возьмем металлургов, да, китайских металлургов, они должны куда-то сбывать свою продукцию. У них оказываются незадействованные имеющиеся мощности. И у них появляется стимул к агрессии, к избыточной агрессии, к демпингу на международном рынке. И это дополнительно усиливает снижение цен на продукцию металлургов, в том числе и на российском рынке. То есть, если Китай все же после девальвации в среднесрочной перспективе будет расти сильнее, чем если бы он девальвацию не проводил, те китайские предприятия, которые обслуживали китайскую промышленность, но попутно экспортировали еще продукцию за рубеж, у них не будет такого стимула к агрессии, то есть к снижению цен для того, чтобы пробиться на чужие рынки. Они будут более спокойно, более умеренно конкурировать с зарубежными предприятиями, в том числе и с российскими металлургами.
Все последние месяцы ожидания инвесторами повышения Федеральной резервной системы, то есть Центральным банком Соединенных Штатов, своих процентных ставок считались одним из ключевых факторов дополнительного давления на все так называемые сырьевые валюты, от канадского доллара или бразильского реала до российского рубля или австралийского доллара. Повышение этих ставок усилит позиции доллара США, так как вложения в американские активы становятся более привлекательными для инвесторов, а значит, их капиталы будут уходить с рынков других стран. С другой стороны, укрепление доллара может означать новое ослабление мировых цен на сырье, в первую очередь на нефть. Неожиданное для рынков решение Китая девальвировать юань. Может ли, по вашим представлениям, как-то преуменьшить этот фактор давления на сырьевые валюты? Олег Кузьмин, компания «Ренессанс Капитал».
На наш взгляд, ослабление юаня несколько снижает вероятность повышения ставок ФРС США на ближайших заседаниях. По крайней мере, если до последних действий китайских властей рыночный консенсус, наверное, ожидал повышения ставок уже в сентябре этого года, то теперь опять консенсус сместился больше к ситуации неопределенности, и уже далеко не все ждут повышения ставок в следующем месяце. В первую очередь это связано с тем, что в результате действий китайских властей доллар США фактически укрепился, и в этой ситуации повышение ставки может привести к дальнейшему укреплению курса доллара, что может оказать сдерживающее влияние на американскую экономику. В связи с этим повысилась вероятность, что монетарные власти США отложат повышение ставок на какие-то следующие заседания.
Но ведь давление на финансовые рынки создает уже само ожидание ближайших действий Центрального банка США, тогда как непосредственно повышение ставок может оказаться и более чем умеренным в итоге.
Действительно, сейчас уже, как правило, все рыночные котировки двигаются под воздействием часто не конкретных действий, а именно ожиданий участников рынка относительно каких-то событий. Поэтому часто мы видим, что ожидания есть, но потом событие происходит, оно соответствует ожиданиям, и реакция рынков уже на, казалось бы, очень большое движение или очень большое событие оказывается минимальной. На практике решение китайских властей о некоторой девальвации валюты действительно возвращает на рынке ситуацию неопределенности относительно будущих действий ФРС США. Но, по крайней мере, если мы говорим об ожиданиях, то если раньше ожидания повышения ставок были, наверное, сконцентрированы на сентябре этого года, то теперь тот факт, что ожидания ужесточения политики в США переносятся на более поздние сроки, например, на декабрь этого года, означает, что, ну, по крайней мере, в течение какого-то периода времени, ближайших месяцев, именно этот фактор не будет оказывать давление на валюты развивающихся стран.
Евгений Гавриленков, главный экономист корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка.
Если вспомнить даже начало года, многие прогнозировали о том, что будет паритет между долларом и евро, потому что Федеральный резерв начнет как-то там поднимать ставку. Но вот этого подъема ставки не случилось ни в первом квартале, ни в середине года. Сейчас говорят о сентябре, возможно, тоже не произойдет. И даже если какое-то движение произойдет, это скорее опять-таки повлияет на ожидания, а не на экономические показатели, потому что, скорее всего, если это движение ставки состоится, оно будет не столь масштабным, не столь значимым. И в этом смысле не само движение будет влиять на курсы валют, а, скорее всего, это будут какие-то такие вот шоковые колебания курсов сырьевых валют вот в ожидании тех или иных движений Федерального резерва, а не само движение как таковое, потому что все будет отыграно до того, как Федеральный резерв сделает какие-то шаги. И здесь, скорее, если мы говорим о сырьевых экономиках, сырьевых валютах, в большей степени надо смотреть на такие фундаментальные показатели, как спрос на нефть, предложение нефти. Вот это в большей степени определяет движение валют стран типа Бразилии, России.
Спасибо нашим собеседникам в Москве. Напомню, на наши вопросы отвечали главный экономист корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка Евгений Гавриленков, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин и научный сотрудник исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.